Глава 4. Двуличная витрина. Раньше все решали, кому душа пойдет, свету или мраку, а теперь мучаются, есть ли бессмертие в принципе или человек эволюционное производное от саморазвивающейся плесени. Причем бессмертие этак в кучу валит, лишь бы думают, хоть чего-то было, а не сплошные потемки. Ирка в разговоре с Багровым. В Москве был июнь. Обычные дожди не спешили пролиться, стояла страшная жара. Водосточные трубы и крыши машин раскалялись. В районе психиатрической лечебницы на улице 8 марта голуби выстраивались в очередь, чтобы искупаться в луже. Едва заметив их, депресняк мгновенно ринулся в атаку и вернулся спустя минуту, с приставшим к морде пером, безостановочно чихая. Недалеко от «Динамо» по покрытым тополиным пухом переулкам колесила собачья свадьба. Ошалевшие от жары, ничего не понимающие уличные псы на равных толкались с такими же ошалевшими от жары и мало что понимающими пешеходами и машинами. Депресняк попытался ввязаться в драку сразу с 10 псами, но Дафна упрятала его поглубже в рюкзак, оставив снаружи только морду, которая торчала как затычка. Мефу пилили мозг тоскливые экзаменационные мысли. «Даф, а Даф, напиши реферат по селекции, у меня задолженность», — ныл он. У Дафны не было никаких сил бороться с этим халтурщиком. Она и так весь год строчила рефераты едва ли не с той скоростью, с какой новенький принтер выплевывал горячие страницы. «Сдери в интернете». «Ага, ты считаешь нашего препода чайником? Он даже на лекции из сети не вылезает. Через iPhone сидит».
«А от меня-то чего хочешь?»
«От тебя я хочу творчества. Скачиваешь 20 рефератов, из каждого тащишь по несколько абзацев. И форму меняй. Если в компе Мичурин сказал «яблоки – это вкусно», ты напиши «по мнению выдающегося ученого Мичурина, вкус яблок является вкусным». Ну и дальше такую же фигню.
«Мефодий, ты свет. Слышишь? Свет!» – крикнула Дафна.
«Ну, допустим, а реферат это тут при чем?» – резонно возразил Меф. Дафна задохнулась от бессилия что-либо объяснить. Они купили мороженое. После этого Дафна, страдая от избытка культуры, долго шла с противной липкой бумажкой. «Что ты ее не выбросишь?» – не понял Меф.
«Так урн нету!»
«Ты просто не умеешь их искать. Дай сюда!» Дафна доверчиво протянула ему бумажку, которую Буслаев мгновенно затолкал внутрь пустотелой трубы в центре длинного фигурного забора. Дафна вздохнула. «Знала бы, не давала!» «Ерунда! Птичка склюет!» – пообещал Меф.
«Что склюет? Бумажку внутри трубы?»
— пасмурно уточнила Дафна. — Ну так жучок съест, не заморачивайся. Мефодий и Дафна шли пешком от общежития озеленителей к Новому Арбату, в гости к Варваре. В подарок гражданке Гормост они несли хомяка. В парке Меф выпустил его из банки прогуляться по травке. Ему казалось, что на подстриженном газоне хомяк никуда не денется и догнать его будет несложно. Однако же хомяк сгинул мгновенно и без всякого следа.
— Ты безответственный, лучше бы его съел Депре, — сказала Дафна.
Меф покосился на хитрую кошачью морду. «Ничего себе утверждение! И главное, от кого я его слышу? От девушки с флейтой, которая по роду службы обязана защищать всех хомяков, сусликов и прочих хордовых позвоночных плацентарных грызунов». Даф не любил рассуждений про род ее службы. Они лишний раз подчеркивали, что Меф еще не свет, и до света ему ох, как не близко. Слишком сильна была в нем самость и желание лично решать, что хорошо и плохо, что делать и чего не делать. Меж светом и тьмой останься собой. Девиз звучный, но бессмысленный. Что такое тьма, как не выродившийся свет, не имеющий собственной творческой энергии и не способный самостоятельно создать даже мухи? И что ты имеешь, чего не получил бы извне? Таланты, разум, зубы, волосы, кости, пальцы – даже это от света. Пусти Буслаева сейчас в Эдем, он после короткого периода адаптационного смущения и вежливого шарканья ножкой принялся бы валить в Эдемском саду деревья, выстроил бы из них дом, воздвиг вокруг дома стену и принялся бы сам определять, кого пускать за свою ограду, а кого не пускать. Надо полагать, досталось бы не одним назойливым русалкам и скрипучим лешакам. Учитывая же, что смерти в Эдеме нет, лет так через миллиард весь Эдем оказался бы занят одним Буслаевым, а от вечных деревьев остались бы только вечные пеньки, на которых сидели бы контрабанда просочившиеся гномики.
«Меф, ты баран!» – вздохнула Дафна.
Буслаев отнесся к этому определению философски. «Ты меня с бараном не сравнивай, вдруг бараны обидятся!»
На лбу Дафны прорезалась озабоченная морщинка. Она думала о Варваре. «Надо купить продукты. Что-нибудь долгоиграющее. Гречка, рис, вермишель. Колбаса, сахар, мука», — сказала она. Меф вспомнил, как в кастрюле у гражданки Гурмост переваренные сосиски выворачивались наизнанку, образовывая причудливые композиции на тему многомерного пространства. «А мука зачем?» — спросил он.
«Для блинчиков, пирогов и так далее».
«Варвара, пекущие блинчики? На такое у меня воображения не хватит. Лучше побольше круп, консервов и колбасы».
«Варвара сильно изменилась за последние полгода», — серьезно сказала Дафна. «Осталась совсем без денег. Иссерх пытался ей дать, не берет. Продукты — дело другое. Их еще можно подсунуть, что мы и делаем».
«А бесконечная кредитка?»
— Мефодий слышал о ней от Корнелия. «Обнулилась на другой день после гибели Ария. Банкир разнюхал моментально. Интересно, кто ему капнул?»
Мефодий вспомнил коллекцию разбитых автомобилей, которые Варвара оставила у столбов в разных местах Москвы. «А машины? У нее же штук 10 было. Можно постепенно продавать».
«Не осталось даже велосипеда. Арей не обременял себя такими скучными вещами, как права и документы. Половина машин Варвары оказалась в угоне. На другой половине были совершены преступления. Машины мрака, сам понимаешь».
«Она же где-то работала», — вспомнил Меф.
«Да, с зимы. В магазине сувениры на Старом Арбате. Дали 2 месяца испытательного срока. К концу 2-го месяца заявили, что она не подходит, и вытурили».
«Заплатили хоть что-то?»
«Нет. Сказали, у них пропала бронзовая лошадь, и она сама им должна».
«Обвинили, что она ее украла?» — возмутился Буслаев.
«Или не уследила. Варвара говорит, они сами спрятали. Корнелий был в бешенстве, примчался в магазин и...»
«Разнес все из флейты?»
«Нет. Укусил хозяина магазина за палец, когда его выталкивали. С флейтой что-то не сложилось. Говорит, мундштук отскочил».
«Жаль, меня там не было. Покусали бы хозяина вместе», — мрачно произнес Меф. Дафна засмеялась.
«Лучше не надо. Какой-нибудь суккуб мигом бы накатал бы статью. 2 молодых человека ангельской наружности зверски погрызли хозяина сувенирной лавки».
Меф шел по Москве, ощущая подвижность и изменяемость города. Город жил, как живет человек, каждую минуту обновляясь и никогда не замирая. Выныривали и исчезали люди, возникали какие-то ситуации, проносились машины, и все это можно было увидеть лишь единожды. Вот идет навстречу девушка со стремительными ногами, нырнула в переход, и больше ее никогда не увидишь. А вот 2 подростка на скутере и бездомная собака у столба. Мед сжал руку Дафны. Она вскрикнула. Буслаев порой не соизмерял сил. «Прости». «Я подумал, как ужасно было бы, если бы ты вдруг потерялась», — сказал Меф. Даф вздрогнула.
«Сожми мне руку еще раз», — неожиданно попросила она.
Меф послушался, но Дафна осталась недовольна.
«Сильнее».
«Чего сильнее?»
«Как в прошлый раз, не жалей».
«Тебе будет больно».
«Плевать, жми».
Меф сжал. Этот случай он быстро забыл и вспоминал только потом. Пока же, шагая по Москве, Меф обнаружил интересную закономерность, связанную с высотными домами. Часто многоэтажный дом виден только издалека. Идешь к нему навстречу, почти бежишь, а он вдруг пропадает. Его закрывают другие дома, более низкие. Тщетно пытаешься нашарить его взглядом, а нет его, и уже сомневаешься, правильно ли идешь, не сбился ли с пути. И только в самом конце, совсем близко, дом вдруг выныривает, и ты снова недоумеваешь, как такое могло быть. Меф подумал, что это как путь к свету. В начале жизни видишь его, как соседнюю гору с другой горы, а потом спускаешься в низину, и все скрывает туман, и изредка мелькнет только солнечный луч или крохотный с ладонь участок неба. Они добрались до Белорусской, потом до Маяковской и Тверской. Слева тянулись пестрые бутики, между которыми изредка попадались кафешки. «Сюда нельзя в смокингах», – пошутил Меф, кивая на табличку «No Smoking». Дафна засмеялась, скользнула взглядом по витрине магазина модной одежды, и внезапно смех ее стал натянутым. Продолжая смеяться, она пальцами сдавила запястье Мефа.
«Веди себя естественно, не оборачивайся».
«Почему?» – не понял Буслаев.
«Незаметно заслони меня, мне нужно достать флейту».
Меф сделал так, что его спина отгородила Дафну от витрины. Рука скользнула в рюкзак, а в следующую секунду мундштук флейты был уже у губ.
«Пригнись».
Мефодий поспешно присел, чтобы не попасть под атакующую маглодию. Витрина брызнула стеклом. повалились черные, лишенные лиц манекены. Тот первый, что принял основной удар Маглодии, разлетелся вдребезги. В следующую секунду Мефодий уже затаскивал Дафну за локоть в арку. Слушать вопли охраны и смотреть на метание продавщиц он считал занятием пошлым и неполезным, особенно в современном городе, когда всюду установлены камеры слежения. Замелькали подъезды, люди, детские площадки. Толстая низенькая собака попыталась вцепиться Мефу в ногу, но промахнулась и, удивившись сама себе, остановилась и долго чихала. У Дафны на бегу отскочил мундштук от флейты. Меф вернулся и, подняв, сунул его в карман. Они пронеслись через несколько дворов, насквозь пробежали сырую арку и остановились только за гаражами. За ними никто не гнался. Где-то далеко, через два двора, визгливо голосила машина, по крыше которой Буслаев из озорства пробежал.
«Кажется, я погорячилась. Или, может, не погорячилась?» «Нет, я все правильно сделала!»
Дафна все еще задыхалась. «Что там было-то?» – спросил Меф.
«Суккуб. Стоял среди манекенов. Лысый, щеки пухлые. Кажется, мелькал когда-то на Дмитровке».
«Суккуб? И все?» – разочаровался Меф. «Пускай златокрылые на них охотятся». Наметанным глазом Буслаев замечал суккубов и комиссионеров повсюду, даже тех, что были под мороком. Только сегодня утром два суккуба ползали по стене общежития, кривляясь и заглядывая в каждое окно. Один из них гадко осклабился, по-свойски подмигнул Мефу и быстро полез наверх, прежде чем Буслаев успел в него чем-нибудь запустить. Дафна замотала головой.
«Ты не понимаешь. Я бы обошлась без Маглодии, но тут меня словно взорвало. Он показывал на тебя».
«Кому показывал?»
«Я толком не рассмотрела. Кому-то, кто тоже стоял среди манекенов. На тебя!»
Теперь уже и Мефу это не понравилось. «И кто был этот другой? Страж?»
«Кажется, нет. Хотя я не знаю. Говорю же, все произошло слишком быстро».
«Теряю форму. Некоторое время назад бы я почувствовал. А тут как дурачок на табличке глазел», — подумал Меф с обидой на себя. «Ты в них попала?»
«Не думаю. Стекло помешало».
Мефодий выглянул из-за гаражей и, убедившись, что никого поблизости нет, вышел. Тихий московский дворик дышал не московским зноем. Распаренная солнцем березка воображала себя пальмой. На ее верхней ветке болтались детские колготки. В разобранной машине с выбитыми стеклами на руле сидела ворона и с хозяйским видом посматривала по сторонам.
«Почему они не погнались за нами?» – спросила Дафна.
«Кто? Суккубы не по той части, чтобы за нами гоняться. Разве что с букетом ромашек», – презрительно отозвался Меф.
«А тот, второй?»
«Может, ты все же задел его стеклом? Тогда некоторое время ему будет не до нас. Надеюсь, что пронесет. Эти полгода меня никто не трогал». Меф старался не смотреть на Дафну, чтобы она не заметила, как сильно он встревожен. «Мрак ничего не делает просто так. Если суккуб показывал его кому-то, скоро что-то последует. И если бой, то чем защищаться? Хоть бы меч был. Но связь с прежним клинком, которым он зарубил Арея, навеки нарушена. На зов он больше не явится, Буслаев это чувствовал. Двуручник же Арея Меф отдал из Сиверху и слышал, что тот помог Троилу. Это была хорошая новость, однако двуручника с тех пор он больше не видел. Меф не тренировался уже больше 6 месяцев, разве что на турнике болтался и к брусьям иногда подходил, но это не в счет. Даже мысль, чтобы снова взять в руки клинок, была ему отвратительна. Мечом он убил Арея. И теперь всякий раз, когда на глаза ему попадалась любая железка, пусть даже в нелепом фильме про мушкетеров, где шпагой работают по школе рапиры, к горлу Мефа подкатывала тошнота. Он сразу выключал фильм. Буслаеву казалось, все в прошлом. Когда-то он был наследником мрака и учеником Арея, а теперь просто студент-биолог, который с осени будет учиться на 2-м курсе, потом на 3-м, на 4-м и так далее. Затем аспирантура или армия. Доблестный рядовой Мефодий Буслаев изучает устройство миномета под руководством ефрейтора Мухамеджанова. Он же в казарме красит кровати. Фото на память для мамы и девушки Даши Пименовой. И хватит об этом. И вот, когда новая картина жизни Мефа сложилась у него в голове, происходят непонятные изменения. Суккуб показывает его кому-то, как зверушку в зоопарке. Зачем? Без причины суккубы ничего не делают. У мрака вообще очень адресное любопытство, по кошачьему типу. Кошке интересно только то, что съедобно или движется, а суккубу и комиссионеру лишь то, что выгодно. С Дафной о разбитой витрине они больше не говорили. И так все было ясно. Мрак снова о них вспомнил. Спокойная жизнь осталась в прошлом. Они прошли по Маховой, у государственной библиотеки свернули и неподалеку от Арбатской наткнулись на продовольственный магазин, чудом уцелевший в центре, где проще купить колье, швейцарские часы или гоночный болид, чем батон хлеба. Из выведенной наружу трубки кондиционера в подвешенную бутылку грустно капала вода. В торговый зал с рюкзаками не пускали. Депресняка пришлось запереть в камере хранения. Он мерзко орал и дебоширил, пугая мирных и жалостливых бабулек.
«Ты меня любишь?»
Вопрос Дафны прозвучал, когда Меф нагружал тележку консервами для Варвары. Буслаев удивленно повернул голову. Он выуживал зажатую между двумя коробками банку тушенки, и на любовь к Дафне внимания у него не наскребалось. «Ну да, само собой!» Дафна ответ не удовлетворил.
«Как именно ты меня любишь?» спросила она.
«Пламенно!» Меф поймал завалившуюся на него шпротную пирамиду. Будь он философом, он пояснил бы, что любить даже самого хорошего человека нельзя 24 часа в сутки. Это пиковое состояние, которое удерживается только несколько минут в день. В прочие часы и минуты любовь переливается в десятки других чувств. Нежность, товарищество, дружелюбную полусердитость, ворчание и так далее. На другой у нее просто не хватает накала. Едва ли муж, в одиночку волокущий с четвертого этажа старый диван, который жене вздумалось выбросить в 12 часу ночи, испытывает к своей половине какую-нибудь особенную любовь. А между тем, это тоже проявление любви. Но Буслаев философом не был. Он был практик, живущий в практическом мире и старающийся совершать практические поступки. Именно поэтому он ободряюще толкнул Дафну плечом и повез тележку к кассе. Потом остановился и оглянулся. Дафна смотрела на него все так же непонятно, почти с мольбой. «Слушай, чего я придумал? Варвара же лошадей любит. А если купить ей конскую тушенку? Ну, ради прикола!» — ляпнул Буслаев. В середине мая, когда деревья опушились зеленью, Варвара нашла себе другую работу. Работала она через день плюс каждую субботу, на чью бы смена суббота не приходилась. Гражданка Гормост возвращалась вечером усталая, выжженная солнцем, но довольная. Скулы румянились жаром, нос облез, плечи тоже облезли, видны были белые полоски от майки. Работала она рядом с Коломенской, следила за прокатными лошадьми, которых было у нее две. Старый пофигистски настроенный мерин Чуфут и пугливая молодая кобыла Чайка, которая могла понести даже от пролетевшего воробья или висевшей на дереве ленты. Спрятаться от солнца было негде, лошади стояли на асфальте футбольного поля. Катать кого-либо за пределами поля было строго запрещено после случая, когда убежавшая у Варвариной сменщицы Чайка едва не утопила в пруду десятилетнюю девочку. Сегодня Варвара была выходная. У нее сидел Корнелий и чистил картошку, пуская кожуру извилистой змейкой. Варвара ремонтировала настольную лампу, используя вместо отвертки тесак. Рядом лениво ворочал лопастями вентилятор.
«Варвара!» — говорил Корнелий, волнуясь. «Я буду краток, ибо краткость — сестра таланта, супруга гения и мать мудрости. Без краткости нет ни успеха, ни победы, ни уважения к чужому времени. Как друг и отчасти вдохновитель спартанцев, научивший их говорить лаконично, я не позволю себе злоупотреблять твоим терпением и сразу перейду к сути проблемы. Я люблю тебя, Варвара!»
Он наклонился к Варваре и задел ее по носу болтающейся картофельной кожурой. Гражданка Гурмос зевнула. «Не загораживай свет и не торчи рядом, без тебя жарко». Корнели печально распрямил спинку.
«Ты красивая, я умный и храбрый, мы прекрасная пара», — сообщил он.
Варвара сдула с лба челку.
«Сгинешь, а? По-хорошему». «Запросто, но знай, я ухожу навсегда», — пригрозил Корнели и передвинулся ближе к столу.
На электроплитке кипел суп. Под столом, похожий на медвежью шкуру, неподвижно лежал добряк. Не шевели пес изредка ушами, его можно принять за дохлого. Минувшая зима далась добряку нелегко. Хозяева киосков на Новом Арбате его уже знали, что затрудняло охоту. На морде появился шрам, доходивший до кончика носа. Шерсть на нем не росла вообще. В районе лба свежий шрам пересекался с другим шрамом, шерсть на котором была седой. Почему шрамы так отличались, Варвара не могла объяснить. Ровно как и не знала, где добряк его получил. То ли машину ударила номерным знаком, то ли поплатился за свои проделки с курами гриль.
«И вообще, колючая ты какая-то!» «Ну что тебе стоит быть нежной, женственной? Всякие там юбки, каблуки, прочая женская спецодежда».
Пробуя, Корнелий зачерпнул ложкой суп.
«Кажется, соли маловато. И перец горошек не помешал бы. Чего вот ты, например, с этой лампой связалась, а?»
«Плюнь на руку», — велела Варвара.
«Зачем?»
— удивился Корнелий.
«Чтобы мокрая была. А теперь подержи здесь».
Корнелий послушно взялся за провод. «Теперь тут! Первый не отпускай!» Корнелий взялся за другой провод и, завопив, подскочил на полметра. Электрический разряд заставил его щелкнуть зубами. «Спасибо. Я хотела выяснить, можно ли обойтись без заземления», — поблагодарила Варвара. Внезапно Добряк под столом поднял морду и негромко зарычал. «Кто-то идет», — сообщила гражданка Гурмост. Корнелий прислушался. Толпа снаружи гудела, как горный поток. Кто-то вещал в мегафон, уговаривая купить лотерейный билет.
«Кто спорит? Еще как идут!» — согласился он.
«Кто-то идет к нам, и Добряк его знает».
«Почему?»
«Шерсть на загривке лежит. Когда идет чужой, она встает дыбом». Варвара хорошо изучила своего пса. Не прошло и 10 секунд, как в железную дверь негромко стукнули 2 раза и потом еще один. Варвара отодвинула тяжелый засов. Не в самую просторную в мире комнату протиснулась Дафна. Навьюченный сумками Мефодий подзадержался, читая объявление на железной двери. «Уважаемые москвичи и гости столицы, в случае каких-либо вопросов, связанных с использованием данного помещения, шума, жалоб или нарушения пломбы, звоните в эксплуатационный отдел Гурмост». Дальше почему-то следовал сотовый телефон Варвары. Меф вошел. Добряк перестал рычать, вильнул хвостом и принялся обнюхивать пакеты.
«О, привет! Давно вас не было», — сказала Варвара. «Чего вы там притащили? Пожрать? Ну, положите где-нибудь. А изоленты у вас случайно нету?»
Так я и думала.
«Ее можно заинтересовать только изолентой, а меня нет, я всем интересуюсь», — заявил Корнелий, начиная деловито рыться в сумках.
«Ха-ха», — деревянным голосом сказал Меф. Он попытался улыбнуться, но только оскалился, издав непонятный самому звук. Ему было скверно до тошноты. Хотелось скорее выскочить наружу, и будь что будет. Меф ощущал себя как человек, случайно раздавивший соседскую девочку и пришедший к ее родителям извиняться. Порой Мефодий ненавидел Варвару за то, что виноват перед ней. В такие моменты ему не то что навещать ее не хотелось, но и весь центр Москвы казался оварваренным и страшным. Тяжело ощущать, что ты причинил кому-то боль и не можешь отыграть назад. И если в такие дни Дафна отправлялась к Варваре, то Мефодию палкой приходилось загонять себя в рамки человечности и идти вместе с ней. Дафна же, словно что-то чувствуя, вечно выбирала именно такие дни. «Меф, ты что-то сказал?» Варвара запоздало отреагировала на его деревянное «ха-ха». «Я обезглавил твоего папу. Понимаешь, так получилось. А вот тушенка с кониной. Тебе смешно?» Промелькнула мысль у него в голове.
«Кто я?» «Нет, ничего», — спохватился Буслаев. Он огляделся. В комнате у гражданки Гурмост ничего не изменилось. Плакаты гражданской обороны, вентилятор, лампочка, вздрагивающая, когда сверху проносятся машины. Грузовая машина, сильная дрожь. Легковая, едва заметное подрагивание. Варвара заметила, что Мефодий то и дело переводит взгляд на диван, на котором когда-то спал мечник. «Квартиранты ищешь?» – спросила она кисло. Меф сам не помнил, что ответил, хотя ответа от него и не ждали.
«Сгинул дядя. Не пойми, куда делся. Барахло свое бросил. Если хотел слинять, мог бы хоть попрощаться, приличие для... Правда, висюльку вон оставил. И на том спасибо». Варвара качнула пальцем медальон, висевший у нее на шее. Несмотря на внешнюю небрежность движения, Буслаев почувствовал, что медальоном гражданка Гурмост дорожит. Он висел на новом желтом шнурке из тех, что продается для мобильных телефонов. Мефодий засопел. Варваре никто не сообщал о гибели Арея. Ни Дафна, ни Улита, передавшая медальон, ни Корнелий, ни изредка навещавший ее из Сиорх. Ни у кого не поворачивался язык. Однако Варвара все равно что-то улавливала.
«Как бы его ни пристукнули, задиру этого! Вечно он влезал в истории!» — сказала она, и Мефу показалось, что горло ему сдавили наброшенной сзади удавкой. К счастью для него, Варвару перебил Корнелий, влезший с каким-то вопросом про суп. Рядом с Варварой связной Света был так возмутительно счастлив, что Мефа это даже озадачило. С его точки зрения, казаться до такой степени довольным было просто опасно. Человеку свойственно преуменьшать свое счастье, чтобы получить еще кусочек на бедность. Налог на недовольство, так как каждый знает, что недовольные получают больше. Их утешают, успокаивают, ковыряются у них в ушках, уделяют им больше внимания и всякое такое прочее. Корнелий же был счастлив на полную катушку, на все 8 зубов, потому что когда улыбается нормальный человек, видны только 8 верхних зубов. Перепоручив недоваренный суп Дафне, связной Света извлек флейту и, терзая ее, начал исполнять маглодии собственного сочинения. У Иссерха, рисовавшего много и жадно, Корнелий заразился творчеством в самом грустном его проявлении. Если Сёрх никогда не считал себя гением, то у Корнелия это стало отправной точкой. То есть вначале он ощутил, что он гений, а уже после стал определяться, в какой именно области. Перепробовав себя поочередно в живописи и скульптуре, Корнелий остановился на музыке, как на искусстве, не оставлявшем вещественных улик дилетантизма. За музыку обычно бьют один раз, а за живопись могут и многократно. День юный творец обычно начинал с того, что долго лежал в кровати и громко ныл, требуя к себе внимания. Ему казалось, так поступают все гении. И внимание он получал. После 10 минут нытья из соседней комнаты приходила улита. Стуча каменными пятками, этот делегат от человечества молча переворачивал кровать вместе со страдальцем и уходил.
«Я тебя не прощу! Никогда! Даже не умоляй!» — кричал ей вслед обиженный гений.
Затем страдалец поднимался с пола, оскорбленно чесал спину и перемещался мучиться на кухню. На кухне он пил обжигающий горячий кофе, одновременно отпуская ноги в таз с ледяной водой. Потом садился на подоконник и долго играл на флейте. Действие его маглодии было непредсказуемым. Иногда в небе скапливались тучи и проливался затяжной дождь. Порой на улице скисали лужи или снег окрашивался в синий цвет. Однажды у дома собралось столько голубей, что не было видно земли. Улита кидалась спасать с балкона белье, а Сёрх 3 дня потом не мог отмыть свой мотоцикл. Меф некоторое время послушал маглодия Корнелия, а затем подошел и молча положил ему что-то на колени. Корнелий перестал играть. Взял странный предмет, понюхал, затем согнул и отпустил.
«Надо же, резиновая колбаса, а выглядит как настоящая!» – удивленно воскликнул он.
«Мы покупали настоящую», – заметил Меф. Корнелий смущенно кашлянул.
«Но это еще ничего, могло быть гораздо лучше», – бодро сказал он,
вовремя спохватившись, чтобы не брякнуть гораздо хуже. Дафна о чем-то разговаривала с Варварой. Та слушала ее, продолжая ковырять лампу. Беседовали они, должно быть, о чем-то хорошем и теплом, потому что грубоватое лицо Варвары смягчилось и казалось растроганным. Говорила в основном Дафна, Варвара отвечала односложно. Вмешиваться в их разговор Меф не стал. Он знал, что в такие минуты толку от него мало. Он может только топтаться рядом и что-то не впопад брякать, отправляя звуковые волны побираться по углам. Не зная, чем себя занять, Буслаев стал бродить по комнате, разглядывая на плакатах гражданской обороны знакомых человечков, прячущихся в складках местности от ядерного взрыва. Неожиданно сердце у него сбилось с такта. У дивана Мефодий увидел грязную холщовую сумку. Последний раз он встречал ее в кабинете Арея на Большой Дмитровке. Меф шагнул сначала от сумки, потом к ней. Сумка влекла его как магнит. «Можно посмотреть?» – спросил он Варвары, не узнавая своего голоса.
«Только вякни!»
– любезно отвечала та. «Чего?» – не понял Буслаев.
«Вот глухомань!» – удивилась Варвара. «Я ж говорю, только вякни! Значит, спросил и бери!»
Взмокшей рукой Мефодий взял сумку и открыл ее. Вещей у Арея оказалось немного. Гусиное перо, свиток из канцелярии мрака, ключ от неизвестного замка и катар с N-образной рукоятью. Больше всего воспоминаний у Мефа вызвал катар. Арей постоянно носил его с собой, предпочитая действовать им в ситуациях, когда не было возможности пустить в ход длинный меч. Прямые удары катара наносились всей силой корпуса, усиливаясь движением бедра. N-образная рукоять не выскальзывала даже из влажной или окровавленной ладони. Это было страшное оружие. В узких коридорах подземья или в свалке при большой скученности сражающихся катар ничем нельзя было заменить. В свой последний бой Арей его не взял. Меф осторожно коснулся катара, проверяя, как тот к этому отнесется. Катар вздрогнул, но атаковать его не стал. Узнал ученика своего хозяина. Меф подумал, что это идеально подогнанную под кисть рукоять сжимали пальцы Арея. Мефу захотелось оставить его у себя.
«Он тебе нужен. Можно взять?» – спросил Меф у Варвары.
Гражданка Гурмоста глянулась.
«Давно пора. Забирай всю сумку»,
– заявила она после короткого размышления.
«Всю?» –
не поверил Мефодий.
«Мне она не нужна. Если он вернется, отдашь ему. Давно собиралась выбросить это барахло. У меня тут не склад», – сказала она агрессивно.
Меф поперхнулся.
«А...»
«Чего?»
«Память».
«Чего он, покойник, чтобы его помнить? Я не склеротичка, и без барахла друзей не забываю. Забирай, тебе говорят. На кой мне сдался этот громоздкий ножик, когда им даже хлеба не отрежешь?»
«Резать катаром хлеб. Скажи спасибо, что выжила», едва не ляпнул Меф, знавший, каким обидчивым бывает магическое оружие. Он оглянулся на Дафну. Та внимательно смотрела на него, однако попыток отговорить Мефа не предпринимала. Буслаев взял холщовую сумку и перекинул через плечо. Варвара проследила глазами, как сумка приобретает нового хозяина, и сердито подозвала добряка. Огромный пес, хорошо знавший интонации хозяйки, попытался спрятаться под диван, но пролезла только голова. «Куда ползешь, скелетина?» — рявкнула Варвара. «Иди потрошиться! Лежать бояться, кому говорят!» Гражданка Гормост решительно завалила его на бок и, перевернув на спину, прижала к полу. Меф увидел, что Варвара сидит верхом на добряке и, коленями зажимая ему голову, производит нечто вроде трепанации черепа с одновременным выкручиванием ушей. Добряк вертел головой и тряс мордой.
«Что ты делаешь?» – спросила Дафна.
«Клещей достаю», – хищно пояснила Варвара. 12 штук вчера и сегодня вот. И это в центре Москвы, где травы нету. А ну лежать, собакер страшный!»
«Какие клещи? Энцефалитные?»
Варвара придирчиво оглядела очередного клеща, прежде чем подпалить ему лапки зажигалкой. «Ишь ты, как насосался! А фиг их знает, что у них на душе! Они не подписаны! Жирные вот попадаются! Это да!»